В эфире Громадского радио программа «Киев-Донбасс». В киевской студии для вас работает Михаил Кукин и Ирина Ромалийская. За пультом наш звукорежиссер Вячеслав Киришун. Мы продолжаем второй час нашей программы.
И коротко о том, о чем мы будем говорить в течение этого времени. Кому в Украине будет жить хорошо? Проекты бюджета и, главное, ожидаемых изменений в налогообложении обсудим с экспертом-экономистом, он уже в нашей студии.
Ну а с политологом Владимиром Фисенко побеседуем о судьбе правительства и очередном скандале в Раде.
Итак, бюджетная тема. Стабильно топовая тема всегда декабря у нас. У нас в большинстве случаев бюджет принимается в аврале. И вот, собственно, об этом мы сегодня поговорим с Павлом Кухтой, экспертом реанимационного пакета реформ. Правильно, да?
Да, добрый день.
Вы оттуда. Я, насколько понимаю, вот вчера... Да, какой-то более-менее окончательный сформировался проект бюджета от правительства, так?
Ну, в Раду поступили документы, да, на сайте Рады лежат законопроекты, а на сайте Минфина выложен проект бюджета уже с дополнениями, то есть
вот такой... Не те 16 страниц, которые были изначально?
Нет, и 16 страниц, и, собственно, дополнения, да, в которых содержатся все цифры. Там
вы успели проанализировать?
Ну, частично успел посмотреть, и, на самом деле, там дело в том, что это пакет законопроектов, то есть Министерство финансов вместе с бюджетом подало еще дополнительно несколько законопроектов, помимо там налоговой реформы, и помимо нее еще, в частности, это легализация аграрного бизнеса, в частности, это законопроекты, которые, скажем так, позволяют провести определенные структурные реформы. Да? То есть, например, это верификация пенсионеров, получателей социальных выплат, да, чтобы убрать коррупцию в системе там, социального обеспечения, пенсионного обеспечения, там, где кто-то ворует под фейковыми пенсионерами, фейковыми получателями, ворует деньги.
Мертвые,
да?
Души. Да,
мертвые души и так далее. Да, нужно проверить получателей. Да? Для этого нужны там, определенные законодательные изменения, в частности, вот они там содержатся. Ну, например, ограничение на вот эти изменения бесконечно бюджета, да, то есть теперь это будет более жестко, более регламентировано, чтобы депутаты не могли все время засовывать какие-то свои хотелки в бюджет. Вот такие, допустим, вещи. Реформа научных учреждений, там, слияние их всех под эгидой Академии наук, то есть теперь НАНУ там должна будет быть единым распорядителем вот средств на науку, один орган, который за это все отвечает.
Вот я смотрю...
Еще на... легализация бизнеса?
Легализация вот, горного бизнеса, совершенно
вот
верно.
Я смотрю на ваш пост ночной в Фейсбуке, у вас под первым номером написано легализация и упорядочение рынка азартных игр. Но вы пишете, пора это сделать ровно с момента бредового запрета в 2009 году.
Совершенно верно, потому что в 2009 году его запретили,
а он никуда, все равно,
он никуда не делся,
он перестал
доходы перестали идти в бюджет, стали идти тем, кто крышует это, смысла никакого.
Давайте напомним, это был пожар в Игорном, в казино, по-моему, да, и Тимошенко...
И Тимошенко что-то там, какую-то волну они устроили,
на
там,
деле,
морализаторскую
после
такую...
После пожара, в котором, по-моему, погибли люди...
Даже дети, по-моему,
Тимошенко вот заявил о том, что игорный бизнес нужно закрыть. Я помню акции протеста самих, собственно, участников этого бизнеса и так далее. Так, и сейчас внесен законопроект,
который, в частности, это убирает. Да? Uh-huh. То есть там внесены еще какие передачи на местный уровень там, школьного питания, разнообразных льгот, да, и дана возможность местным властям самим определяться, нужно это им, не нужно, финансировать это самим. То есть, в общем-то, то, что сделать правильно, почему? Потому что зачастую в этих льготах, там, всяких вещах сидят какие-то популистские вещи. Ну, реально, ну, не нужно кормить школ всех, да, может быть, нужно кормить там детей.
Ну,
сирот,
не только
кстати,
популистские, а и коррупционные.
Коррупционные, популистские, да, это остается на откуп местных властей, хотят они это финансировать, эти льготы, хотят содержать эти там непрозрачные эти фирмы, которые транспортные услуги предоставляют, бесплатно финансировать, да, пускай делают это сами за свой счет, по крайней мере, государство, все налогоплательщики не должны за это платить. Это дело на местном уровне, в котором пусть они сами разбирают. Сейчас государство все это там, ну, это тоже местный уровень, местный уровень получает от государства, там, дает там дальше куда-то.
Проход в метро, я точно знаю, проход в метро для пенсионеров в Харькове бесплатен, независимо от того, откуда пенсионер. Проход для пенсионеров в Киеве
только
в метро,
для киевских
только
пенсионеров.
Правильно,
киевлян.
Потому что в Киеве, потому что это уже частично на откупе у местных властей. да, но в принципе сейчас это усиливается, потому что еще дополнительные льготы, они сбрасывают.
Да, понятно.
Туда. И вот я думаю, что очень заинтересует многих индексация доходов населения при превышении порога инфляции в 3%.
Ну да, сейчас это, в общем-то, не имеет значения, потому что инфляция там планируется выше 12% в следующем году.
Но в принципе, дело в том, что в будущем... вот реально, да, вот у нас за последние полтора года индексация доходов населения. Вот за последние полтора года уровень инфляции десятки процентов.
Да, ну, соответственно, эта норма не влияет.
Реальной индексации это не было на самом деле.
Она как бы по, в общем-то...
Там только минимальная, по-моему, пенсия увеличили.
Дело в том, что она, в общем-то, и по закону делается в пределах финансовых возможностей государства. Да? То есть, если денег нет, то можно сколько угодно писать в законе, что нужно индексировать, и это невозможно сделать. Да? Поэтому...
Как бы не догма, а благое пожелание.
Получается. Ну да, скажем так, правило на будущее, да.
Ага, хорошо. Я, насколько понимаю, что вот особенность этого бюджетного процесса в том, что мы хотим этот бюджет сверстать под новый налоговый кодекс, ну как бы с изменениями в налогообложении. И вот что там происходит... я сужу по реакции многих людей, гораздо сильнее интересует, чем чего будет записано в бюджете государственном, который мало кто ощущает вот на собственном кармане непосредственно, опосредованно там, да, но вот людей обычно... волнует то, что вот они могут руками пощупать.
Ну, на самом деле, очень зря, потому что, в общем-то, самое интересное зашито как раз в государственном бюджете. Дело в том, что, тут давайте такой бэкграунд небольшой сделаем. Угу. В Украине есть определенная проблема, да, это перераздутое государство, очень-очень большое. В 2014 году больше 50% ВВП Украины было перераспределено через государственный сектор, да, то есть это были всякие государственные расходы. Это очень много, это там 9-е, по-моему, место в мире. Это все выливается в огромную налоговую нагрузку на заработные платы в основном. Uh-huh. 5-е место в мире по уровню налоговой нагрузки на заработные платы. Там одно из каких-то первых в Европе. Соответственно, бедная экономика, да, бедная, проблемная, там, коррумпированная, нищая, она не может это тянуть. Это нужно разгружать. То есть нам нужно уменьшить это государство, уменьшить это давление, увеличить частный сектор. Это позволит нам существенно быстрее расти. Где-то раза в полтора-два быстрее, чем мы растем сейчас. Для этого, собственно, затеяли реформы. Кроме того, есть еще просто элементарно коррупция в налоговой системе. Мы все знаем эти истории, которые нужно как-то ликвидировать. Да, для этого затеяли налоговую реформу. В общем-то, это была ошибка, потому что параллельно нужно реформировать расходы. Да, проблема сидит в расходах. Проблема в том, что это государство нужно как-то кормить. Для этого приходится изымать вот эти огромные налоги. И, в общем-то, бюджет этот решает эту проблему. Да, что там происходит? Там происходит сокращение. Ну, в налоговом кодексе снижается единый социальный взнос. Вот один из как бы налогов, условно. Да, на
вы сейчас о каком налоговом кодексе? Есть два проекта.
Он,
уже
на самом деле, в обоих снижается, и в компромиссном тоже снижается. Угу. И даже по текущему законодательству он снижается. Так. Даже если мы просто пойдем в следующий год по текущему законодательству, он все равно снизится. Потому что это уже полный консенсус, что его
надо снизить. Со скольки до скольки?
Там где-то 41% средняя ставка. Дело в том, что их 97 ставок там, и они разные. 40, в среднем 41, и до 20 он упадет.
Так.
Да. То есть в два раза. И вот видел в реакции, что наш бюджет останется голый.
Босый, нет, пустой.
Да, это неправда, да. Потому что что предложило сделать Министерство финансов, они на сумму вот этих выпадающих доходов, да, надо понимать, эти доходы идут в пенсионный фонд, но в нем возникает тогда дефицит, ему не хватает доходов покрыть свои расходы, тогда этот дефицит покрывается уже государственным бюджетом, да, то есть для государственного бюджета эти расходы растут. Так вот, что сделало Министерство финансов, оно, собственно, на эту сумму сократило другие расходы. Да? То есть, да, окей, они компенсируют вот это выпадающие расходы пенсионного фонда, но другие расходы они сократили.
Какие?
Я, честно говоря, еще
планировал частично. Но пенсионный фонд, я, насколько знаю, всегда дотационный был. Даже при вот
этих... Да, он уже давно дотационный, теперь он будет совсем запущенно дотационный, но, в принципе, это не важно, потому что он банкрот уже там с 2004 года.
Какие расходы убрали из-за снижения?
Я подробно еще не анализировал дополнение. В принципе, это частью медицинская реформа, частью вот этой верификации пенсионеров, получателей социальных льгот. Частью это оптимизация школьной сети, потому что у нас избыточная вот в поселом школьная сеть, там где там 5 детей, 15 учителей.
Там же ограничивается по-прежнему максимальный размер пенсии, правда? Там что-то 10
тысяч. Ну там 10 700, это на самом деле такой очень, скорее социальная справедливость, чем реальная.
То есть деньги. Экономии там
никакой, таких пенсий очень мало, экономии почти не будет.
Давайте вернемся к этому компромиссному налоговому. Итак, 20, с 40 до 20% мы снижаем. Что еще?
С 40 до 20% мы снижаем ЕСВ, да, это основное снижение. Дальше там не повышаются, там планировал Минфин там, на пару процентов повысить ставки налога на доходы физических лиц, налога на прибыль, этого не будет. Даже ожидается, что там в 17-м мы там их чуть-чуть снизим. В принципе, по ставкам вот это основное, да, то есть основное снизить ЕСВ, ну, поднятие акцизов, да, там вот какие-то такие вещи, которые все время делаются, то есть там с алкоголя, там с табака.
Насколько повышать?
И, честно говоря, не могу сказать точно насколько, но там есть, по-моему, 5-летний план, и мы собираемся постепенно прийти к европейским нормам, потому что у нас пока что они ниже, чем в Европе.
Я, насколько, опять же, понимаю по реакции людей, больше всех взволновало планируемое изменение налогообложения предпринимателей, особенно упрощенцев.
Упрощенные системы.
То есть, которые сейчас платят 4%, а будут платить 20%, правильно?
Нет, они не будут платить 20%, там просто меняется система расчета их. То есть сейчас это просто, грубо говоря, фиксированный для первой и второй группы этих предпринимателей-упрощенцев, да, это фиксированный фактически платеж. Это процент от минимальной заработной платы. По сути, фиксированная сумма.
Это ЕСВ, вы говорите?
Это вообще то, что они платят, единый налог. Угу. И проблема в чем? Вы зарабатываете мало, платите фиксированную сумму, это большой кусок ваших доходов. Вы зарабатываете много, платить ту же сумму, это маленький кусок дохода. То есть фактически это регрессивная система.
Да, у нас вот
больше,
есть интернет-магазины
меньше.
Большие, которые на самом деле по де юре это предприниматели-упрощенцы.
Это конгломерат упрощенцев, совершенно верно. Да, помимо этого, это еще и, в общем-то, внутренний офшор. Туда можно уйти. Можно большую компанию побить на этих упрощенцев и, в принципе, уйти от налогов. Очень, ну...
Это
создает проблемы. Да, и, в общем-то, что они предложили? Предложили пересчитать это по-другому. Да, сказать, что, ну, это остается упрощенно. Система, там не требуется вести там какого-то сложного учета, но они предложили считать, что вот есть доход этого предпринимателя, да, который он, все они, ну, отчитываются о своем доходе. И считается, что там в 2016 году, ну, либо можно вести учет своих расходов, да, и как-то бухгалтерию вести, показывать вот разницу эту, и с разницы платить налог там на прибыль, да, условно говоря, 20% платить. Либо можно сказать, что условно 80% ваших доходов это расходы, и вы там с разницы платите. И как бы вам верят тогда нас. Да, в 2017 году эта цифра немножко уменьшится, и к 2018, по-моему, придет к 40%. Это такой европейский... Как
Но
бы,
мы интерес. Говорим о первой-второй группе.
Первая, вторая группа? Третья группа, согласно проекту Минфина, вливается во вторую. Да, то есть у них группа А, группа Б, и там отдельно для аграрного бизнеса группа С.
Про аграрный бизнес.
Да, вот тут как раз про аграрный бизнес, но только перед этим я напомню, что в студии громадского радио эксперт реанимационного пакета реформ Павел Кухта, и мы с ним говорим о бюджетном процессе и об изменениях в налоговый кодекс. Так вот, об аграриях. Я, честно говоря, небольшой специалист вот в налогообложении именно этого сектора экономики, хотя я так понимаю, что это один из ведущих секторов экономики нашей страны.
Ну, значимый, это значимый сектор,
да.
Безусловно.
И дело в том, что вот те, кто в этом разбирается, те, кто работают в этой системе, вот в последние дни они очень много возмущаются. У нас есть репортаж, который записан накануне на Соборной площади в Черкассах. Там аграрии, фермеры и другие предприниматели протестовали против вот планируемых изменений в налоговый кодекс. В этой акции поучаствовало около сотни человек, но подобные акции проходят по всей Украине. Давайте послушаем репортаж.
На думку приватних підприємців, нове законодавство згубно вплине на їхню роботу. Люди погрожують не лише масовими протестами, а й перекриттям основних доріг країни. Фермер села Тимошівка Кам'янського району Микола Гетьман – аграрій з 23-річним стажем. Вирощує найпоширеніші у регіоні сільськогосподарські культури – сою, кукурудзу, соняшник. Чоловік каже, перечитав новий податковий кодекс і зрозумів, що він негативно позначиться на роботу його господарства.
У нас і зараз не така дуже втішна ситуація. Скажемо, ми не дуже шикарно себе почуваємо відносно своєї виробництва, тільки почали трошечки вилазити із тих злиднів, яких ми були. І знову нам навішують дуже серйозний тягар, який, я думаю, що в майбутньому нам дуже тяжко буде його долати. Піднімається плата за землю. І йде індексація там згідно нового податкового законодавства, кодексу, і буде проведена індексація доповнительно.
Лідер обласного осередку аграрної партії Наталя Старікова розповідає, страйки почалися після оприлюднення проєкту нового податкового Виборчого кодексу 30 листопада. У Черкасах протестувальники виступили з відкритим листом до вищого керівництва України з вимогами залишити спрощену систему оподаткування.
Пряма підтримка сільгоспвиробників, яку пропонує уряд, містить корупційні ризики, скасування спецрежиму ПДВ для сільгосподарських товаровиробників з 1 січня 2016 року є згубним з точки зору забезпечення продовольчої безпеки України. Ми вважаємо, що зазначений законопроект не може бути прийнятий в запропонованій редакції, адже означатиме крах агропромислового комплексу України та може спричинити масові акції протесту з боку фермерів і селян.
У новому законодавстві хочуть скасувати усі пільги аграрним виробникам та перевести їх на загальну систему оподаткування. За словами фермерів, ці пільги і так були мінімальними, але давали змогу виживати. Голова Асоціації фермерів Драбівського району Валерій Перепелиця розповідає, в усіх країнах світу сільське господарство дотаційне, в українців усі програми фактично закриті. Єдину непряму підтримку, так званий спецрежим ПДВ, і той хочуть забрати.
Якщо введуть цей податковий кодекс і відмінять спецрежим по ПДВ, це зажене дрібних і середніх сільгоспідприємців у тінь фермерів. Опять будуть занижувати урожайність, розрахунки будуть вестися за НАУ, і таким чином зменшиться і вартість їхньої сільгоспродукції за меншу ціну, бо за налічку, понятно. І буде створена опять повернута, точніше, корупційна подушка, на якій жаріли податківці, відповідні служби, економічні поліції, так далі.
Голова Ради підприємців Черкащини Ольга Ракова говорить, якщо фермерів та аграріїв не почують, 18 грудня подібна акція знову відбудеться в усіх регіонах України, а потім підприємці їхатимуть до Києва. Вона пропонує вихід з ситуації, треба запровадити мораторій на внесення будь-яких змін до спрощеної системи оподаткування терміном на 5 років, якщо він не нестиме загрози для надходження до держбюджету.
У разі ігнорування владою цих вимог, підприємницька спільнота залишає за собою право розпочати акції громадської непокори. Акція громадської непокори може бути різною. Поэтому вполне возможно, що просто ми будемо призывать к тому, щоб всі перейшли на загальну систему і здавали сплошные нулі. Я не хочу бути диверсантом в этой стране. Я хочу, щоб наповнялся бюджет. Но то, що сейчас делает Мінфін, это просто неприпустимо.
А два дні тому, після засідання Національної ради реформ, Міністерство фінансів презентувало черговий варіант змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів, так званий компромісний проєкт. Якщо парламент і уряд підтримають пропозицію президента, то з 1 січня 2016 року діятимуть нові узгоджені ставки. А ось масштабні зміни вирішили відкласти до другого кварталу 2016 року. Можливо, тоді перехід пройде безболісно. Також Мінфін пішов на поступки фермерам та аграріям, як мінімум ще на рік зберігається спецрежим ПДВ. Ірина Філенко з Черкас для громадського радіо. Текст читала Вікторія Єрмолаєва.
Напоминаю, налоговые проблемы обсуждаем в студии громадского радио с экспертом-экономистом из реанимационного пакета реформ Павелом Кухтой. И вот скажите, действительно у аграриев такая вот ситуация, что они могут на массовые акции протеста выйти, идти на Киев там и так далее. Вот этот вот спецрежим НДС, это что такое?
Спецрежим НДС – это возможность аграриям оставлять себе НДС, который они получают за свою продукцию, себе. Не государство не перечисляют как налоговые агенты, они оставляют его себе. На самом деле тут достаточно сложная ситуация, и, в общем-то, она...
Аграрии аграрию рознь. То есть это действует
не только
и
в этом.
На крупные...
Дело в том, что мало кто понимает, как это все работает. Система выглядит примерно так. Есть вот этот спецрежим НДС. Потом в какой-то момент, где-то в районе 2011 года, денег на него стало не хватать. И тогда отменили возмещение НДС экспортерам зерновых культур. Чтобы, по сути, компенсировать одно другим. В результате оно уравновешивает это. Более того, из-за того, что рынок, цены на нашем внутреннем рынке диктуются экспортом, потому что у нас половина уходит на экспорт этой продукции зерновых, у нас они занижены вышли в итоге из-за вот этого отсутствия возмещения НДС. Ну, действительно сложно. Они закрутили очень сложную такую систему. В результате то, чего вот эти протестующие аграрии не понимают, что на самом деле, если отменить спецрежим НДС, у них просто вырастут цены на их продукцию, они то же самое заработают. То есть растениеводы, как таковые, не потеряют от этого. Проблемы там есть две. две. Во-первых, потеряют животноводы, у которых вот этого экспортного невозмещения нету, и экспорта как такового тоже такого большого
проблема нет. То есть, которые в основном на внутренний рынок,
да, больше работают на внутренний рынок, они получают этот спецрежим, если у них забрать, у них будут проблемы, и достаточно большие, потому что они, в принципе, проблемная отрасль в этом году. Это первое. А вторая история, она состоит в том, что спецрежим, его частично сохраняют на следующий год. Там 25% его остается, то есть 75% идет в бюджет, 25% НДС остается. При этом возмещение вводится. Это, на самом деле, очень плохой вариант. Почему? Потому что фактически аграрные холдинги, работающие на экспорт, в этой ситуации оказываются в плюсе, а бюджет в минусе. То есть бюджет теперь субсидирует аграрные холдинги, при этом животноводство, которое, в принципе, ну, если уж кого-то субсидировать, имело бы смысл помочь им, оно получается в пролете, потому что им вот этих 25% не хватает. То есть это, в общем-то, плохой вариант. Был выбран какой-то компромисс. Но, к сожалению, это, ну, это связано...
Это вариант, который нацелен на увеличение доходов крупных
холдингов. Он не нацелен. Он связан с тем, что почти никто в стране не понимает, как это вообще работает. Настолько закрутили
сложную... Я думаю, что люди, которые писали, все-таки понимают, то есть в итоге...
Нет, не факт. Кабмин, в общем-то, из года в год предлагал вещи, которые совершенно невыгодны, на самом деле, бюджету. То есть я не уверен, что там понимают, как работает связка спецрежима. В Министерстве АПК есть люди, которые понимают, но не факт, что их услышали. То есть в Минфине, в Кабмине самом совершенно не факт, что действительно они врубаются, как это просто работает. Потому что система работает сложно. Ее действительно исказили очень сильно рынок вот этими сначала спецрежимом, потом этим невозмещением. Он очень искаженный, он очень странно реагирует, не так, как... Ну, контринтуитивно. Это нужно достаточно сложная система. И, в общем-то, когда в нее вот так лезут, не очень понимают, как она работает, получаются такие казусные вещи.
Но в результате выигрывают крупные холдинги.
Ну, вероятно, выиграют, да, в первую очередь крупные холдинги, потому что они, получается, и возмещение будут получать, еще и кусочек вот этого спецрежима им останется. Зачем? Непонятно, потому что у них все в порядке, их абсолютно не нужно. Ну, то есть их на самом деле устроила бы просто отмена спецрежима и возмещение, ну, то есть... чтобы они просто могли нормально
работать. Вы не подозреваете, что это из-за коррупции, а не из-за недоумения?
Нет, я не думаю, что нет, они не лоббировали этого абсолютно.
Вы думаете, что это по глупости?
Я думаю, что это не глупость. Нет, ну это не глупость, это действительно сложно. То есть, ну, я же говорю, это сложно. Этим понимают узкий круг людей, которые реально этим хорошо плотно занимаются. Просто я этим занимался.
Этот узкий круг надо было бы и привлечь к написанию этой части.
Скорее то, что получилось, что, в общем, голоса этих людей не совсем услышат. Ну, может быть, услышат, еще посмотрим. Это же.
А средний бизнес в аграрный, ему будет хуже, да? То есть будет.
Ну, животноводам будет хуже. Растениеводам, если цены на рынке вырастут, они просто, то, что они теряют на там этом спецрежиме, они получат в виде выросших цен.
Давайте еще вернемся все-таки вот к таким налогам, которые ощутимы вот рядовыми гражданами, как говорится, да, а вот подоходный налог как-то что же меняться будет, правильно?
Ну сейчас, да, сейчас 15-20% сейчас,
вот
да,
сейчас, да, до какой-то суммы 10 с чем-то тысяч, 15%, mm-hmm. выше 20, а будет средний для всех? Нет, мне просто кажется, что у человека, для человека, который получает там 2000 гривен, да, там какой-то сельский учитель, платить с них 18%, а не 15%, это...
Ну может, там еще, по-моему, меняется социальная льгота, то есть тот сумма, на которую не платится этот подоходный налог, то есть, в принципе, в целом, так, более-менее ровно.
То есть мало проиграют граждане, да?
Ну, это такого зверского изменения там нету какого-то, такого, чтобы кардинально поменяло чью-то жизнь.
Я еще хочу сразу, мы просто не успеем обсудить полностью все изменения, которые нам приготовили депутаты и министры. Скажу, что кратко изложено они на Фейсбуке у нашего гостя. Павел Кухта 9 часов назад опубликовал, значит, по пункту. И это очень интересно,
да.
Просто и так далее. Можно почитать. Среди прочего, здесь говорится о том, что эти законопроекты предполагают, что госслужащим можно будет доплачивать за счет спецфонда и донорских денег.
Да, совершенно верно. И, насколько я понимаю, это реализация норм, которые вот проголосованы, вот этот закон о госслужбе знаменитый, который был недавно проголосован, да, это реализация его норм. То есть идея состоит в чем? Да, есть какой-то зарплатный фонд, он уже поделен на госслужащих, сейчас его невозможно фактически превысить. Вот ему 3000 поставили гривен, все, невозможно ему доплатить. Тут идея в том, если эта служба чем-то заработала дополнительно, то, что называется спецфондом. Как правило, это их какие-то доходы. Там услуги какие-то оказала, кому-то получила
сдала
деньги.
Сдала здание в аренду,
получила деньги, может доплатить.
Так.
Либо пришла до там, министерству какой-то грант, дала ЕС, да, там можно распределить этот грант по служащим и доплатить, чтобы мотивировать их. Это немножечко костыль все еще, да, то есть это еще не решает проблему низкой оплаты труда, особенно госслужащих в центральных органах власти, там, где реально нужны хорошие специалисты, их невозможно нанять на эти деньги. Но хотя бы затычка такая вот на пару лет есть, то есть можно взять какие-то гранты у европейцев и этим постараться...
Последнее уточнение в этом контексте. То есть сейчас министры, которые получают оплата из других фондов, а не из бюджета зарплаты, то есть это нарушение закона?
Ну, я не знаю, сколько
они... Я помню,
честно...
например, точно Квиташвили заявлял, что он получает зарплату там из фонда некого, который...
Ну, вы платим. Знаете, я не берусь судить, это надо смотреть уже даже юристу скорее. Как это, что это происходит? Но, в принципе, сейчас, скажем так, это нормально не регламентировано. И, ну, если с министрами это можно, наверное, как-то разобраться, то, ну, это же нужно... Там же не одни министры, у министров есть команды, которые надо как-то оплачивать. Да, проблема-то больше с ними, а не с министром.
Да.
Павел, и давайте тогда последний вопрос, вот не по там, локальной теме, а по общей. Вот, в принципе, эти налоговые изменения, вы, ну, большинство из них одобряете?
Частично да, частично, в общем-то, то, что мы видим в налоговом кодексе.
Ну, вот вы считаете это к лучшему или к худшему? Ну, вот для страны и для людей.
В целом, вот вся эта комплекс реформ, налоговая реформа плюс бюджет, плюс то, что они предложили, безусловно, это реформистский бюджет, это хорошо. Теперь вопрос в том, чтобы детали довести дома. Это не ухудшение. Когда говорят ухудшение, это неправда, это улучшение. Ну, вопрос в том, чтобы чем, насколько большим оно будет, да?
Спасибо большое. У нас в студии был Павел Кухта, эксперт реанимационного пакета реформ, организация, которая рассказывает во много, помогает работать нашим политикам и чиновникам. Павел, спасибо вам
спасибо
за
вам.
То, что вы рассказываете
спасибо.
Просто о сложных вещах.
Ну и традиционная рубрика нашей программы, программы «Киев-Донбасс» на громадском радио «Музыка Донбасса». Сейчас в ней будет достаточно уникальная запись. Запись, сделанная в 70-х годах с живого концерта в одном из домов культуры Дебальцево. «Виа Горизонт». Тогда было время «Виа» вокально-инструментальных ансамблей. Вот один из них, «Горизонт», исполняет знаменитейшую песню группы «Иглз» «Отель Калифорния». Запись 70-х годов с живого концерта в одном из домов культуры Донбасса «Виа Горизонт» исполняет знаменитую песню группы «Иглс Отель Калифорния» в рубрике «Музыка Донбасса».
А я напомню, что в эфире Громадского радио программа «Киев-Донбасс». Для вас в киевской студии работает Ирина Ромалийская, Михаил Кукин. И у нас появился новый гость. Это политолог Владимир Фисенко. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Обсудим все вчерашние события Верховной Рады, вокруг них.
Хотя их уже, по-моему, ленивый только не обсудил, не сделал фотожабы на них. И даже коубы очень потешались все социальные сети.
Обсуждать будем с грустью или с радостью?
Ну, знаете, какой-то элемент печали, он, может быть, и присутствует, но только в том смысле, что как бы мы опять оказались не в очень хорошем свете перед нашими зарубежными друзьями. И, как бы, знаете, одно дело, когда вот все эти события с иронией обсуждают внутри у нас страны, другое дело, когда за рубежом. Я почему так говорю, я вот только вчера вернулся из Франции, и там мы проводили круглый стол как раз о наших проблемах, и мы очень старались найти такой баланс, чтобы, знаете, не саморазоблачаться, как бы, как у нас все проблемно, не хочу сказать плохо, но проблемно, да, и старались искать некие тенденции позитивные, да. И тут вот к вечеру, я не могу сказать, что это такой же большой негатив, скорее такое очередное политическое шоу парламентское, потому что уже впору вводить некий особый вид спорта, драки в парламенте без правил и тому подобное.
Я вот читаю, Байден осудил произошедшее вчера с Яценюком, это заявляет пресс-служба Белого дома. Ну, то есть мы дошли до того, что пресс-служба Белого дома оценивает...
Ну, знаете, это вот как в школе. Да. Наши друзья западные вынуждены нам выставлять некие оценки и показывать буквально пальцем. Вот это правильно, а это нет. Не надо так делать. Увы,
не разговаривай громко на уроке.
Да, да.
Но мы же уже
или
привыкли.
Не хулигань, не хулигань, да, хулиган, да, во время парламентских занятий.
Иначе вызову родителей.
Но мы же привыкли. У нас все события вот последних двух недель были под визит Байдена.
Ой, вы знаете, я вот очень критично это оцениваю. Вот мне кажется, здесь общая наша вина. Мы заигрались немножко вот такую, я ее называю конспирологическая политология. Вот приедет Байден все порешает.
Байден привезет списки.
Да, да. Ну, на самом деле, я думаю, что, во-первых, это сильно было преувеличено. На мой взгляд, визит Байдена был очень значим с той точки зрения, что это был четкий сигнал, что, ребята, не волнуйтесь, как бы мы остаемся вашим стратегическим партнером. Наша позиция неизменна по Крыму, по Донбассу, в осуждении российской агрессии. И плюс, как бы, очень такие значимые сигналы, но уже для внутреннего употребления. Ребята, надо с коррупцией все-таки бороться. И более серьезно, и более активно.
И печаль.
И стабильность нужна. Вот тоже... Этот был тезис очень показательный. Нужна политическая стабильность. Хотите менять правительство? На здоровье, но аккуратно, не нарушая, скажем так, внутренней
стабильности. Вот, да, тут вот и печаль, что мы же сидим, ждем, надеемся на Байдена, который приедет и победит нашу коррупцию.
На Байдена надейся, а сам не плашай. Вот так можно резюмировать, перефразирую известную пословицу. Ну, на самом деле, я думаю, что Байден как бы необходимые сигналы передал, и Порошенко, и Яценюку, и многим парламентариям. А решать все равно придется, например, судьбу Арсения Петровича тем же парламентариям, только не это.
Вот, давайте мы послушаем,
сейчас,
как вчера...
Секунду. Одна ремарка. Вот в том-то и дело, что вот после вот этой всей вчерашней истории в парламенте все же обсуждают, за какое место Барна схватил Яценюка, а не смысла его отчета.
Нет, давайте не будем это называть отчетом.
Хорошо, хорошо.
Да, и, по-моему, почти никто это и не называет отчетом, кроме самого Арсения Петровича.
Ну, вот,
да,
вот.
Да, нет, то есть это
тем не менее, вам не кажется, что вообще ему самому выгодно было...
Ну, в какой-то мере, да. Но, опять-таки, я не люблю конспирологии. Вот я уже читаю тоже, что там некоторые коллеги говорят, это было заранее спланировано.
Да?
Да нет. Ну, я с Барной был где-то неделю назад на одном общем мероприятии. Ну, и чувствовал, что он просто пылает гневом праведным против Арсения Яценюка. А зная, что человек он такой, вроде бы как бы такой немножко флегматичный, но достаточно эмоциональный. Ожидать от него каких-то таких всплесков эмоций можно действительно было. Я не думаю, что это была спланированная акция. Я вообще знаю по опыту, когда у нас что-то планируют, по факту получается немножко не то, что запланировали, с обратным эффектом. Да-да-да. Поэтому думаю, что это, скорее всего, была его личная акция. Но то, что она сыграла на руку Арсению Петровичу, отвлекла внимание от...
От его, возможной отставки.
И серьезных проблем. Нет, отставка, я думаю, она остается на повестке дня, но она откладывается. Здесь логика будет другая. Сначала бюджет и налоговая реформа, вот, которую вы обсуждали, а потом уже, возможно, не знаю, на этой ли сессии или на следующей, может быть, все-таки попробуют проголосовать эту отставку.
Вчера Мустафа Найем, народный депутат ныне, в прошлом журналист, задал Арсению Петровичу вопрос прямой, то есть... готов ли он уйти в отставку. Давайте это послушаем.
Я б хотів, щоб ви відверто відповіли на таке питання. Давайте будемо говорити, як є насправді. Сьогодні в нас весь парламент є заручником ситуації, коли ваша фракція не проголосує за вашу відставку. У нас немає можливості отримати нового уряду, немає можливості отримати новий прем'єр. З іншого боку, зрозуміло, що цей уряд зараз не підтримується ані парламентом, ані суспільством. Це вже очевидно. Ми зараз не оцінюємо вас, просто дає оцінку вашій роботі. Рік тому ми з вами підписали угоду. Ми дали вам наказ. На жаль, в цій угоді не було ані відповідальності, ані дедлайнів. Пройшов рік, ми не знаємо, що з вас спитати. Зараз починається новий ваш рік. Скажіть, будь ласка, чи можна так зробити? Чи бачите взагалі можливість, що ви добровільно, розуміючи, що всі є заручниками ваших амбіцій, амбіцій фракції? Можливо, є якась конфігурація, в яких інша людина з Народного фронту, інший прем'єр-міністр зможе очолити уряд, який буде все ж таки більш користуватися довірою.
Шановний пане Мустафа, депутат від фракції блоку Петра Порошенка. Я вам дякую за запитання. Я хотів би вам чесно і відверто відповісти. Так само, як я приходив на цю посаду 21 місяць тому. Я взяв на себе всю повноту відповідальності за самі непопулярні кроки в нашій країні, які ніхто не робив 20 років. Ніхто. І коли я йшов на цю посаду, я знав, що буде з моїм рейтингом. Я це знав. Я прийшов сюди не для власного політичного рейтингу, а для того, щоб провести реформи і рейтинг був нашої країни. Ви маєте повні конституційні повноваження. Поставити питання про відставку Кабінету міністрів України, ставте і голосуйте. Я прийму рішення українського парламенту. Я за це крісло не тримаюсь.
У нас в студії Владимир Фесенко, політолог.
Вот у меня такое впечатление, что это становится каким-то трендом. Вот и я сейчас уйду в отставку. Вот у нас по очереди кричат очень многие правительственные
чиновники.
Более
того, даже угрожают иногда. Но вот угрожают либо тем, что если уйдет в отставку Яценюк, то коалиция распадется. Есть такой ультиматум. Вот
и я... будут неминуемые парламентские и президентские следом.
Насчет неминуемости я не уверен.
На самом деле, это угрожают так... этим.
Да, да, ну конечно же, да. Это, здесь есть цепочка последствий. Поэтому ультиматумы есть. Вот начали угрожать отдельные министры. Вот я вчера услышал заявление о возможной отставке министра Пивоварского.
Он заявил, невозможно. Да. Ну,
он сказал, что написал. Ну, и Стейц написал.
Ну, это точно так же, как Стейц написал. Да,
да. Это еще надо проголосовать. У нас Верховная Рада не за все голосует. Даже если депутат хочет уйти, а вот Рада его не отпускает.
Про Мартыненко сейчас, да, в том числе?
Да не только. Там и по Злате Огневич была история, да, и там по ряду других.
Да, с Филатовым тоже было.
Да, с Филатовым, да.
Умерший... До сих пор, господи же, как его, умерший...
Ну, да, имеется в виду, да, депутат от воли народа.
Да, да, до сих пор у нас числится.
В рядах.
Ну, да, там надо, да, сугубо процедурное решение принять. Но вот это такие странные игры внутри парламента. И, к сожалению, сказанное слово еще не означает, что это уже решение или реальное действие. Тут другая проблема. Вот я в чем согласен с Мустафой, я тоже считаю, что это было бы... таким самым оптимальным решением. Вот, например, в Латвии на прошлой неделе правительство поменялось. Премьер, они решили это в своем партийном кругу, мы уходим, И мы уже знаем, кто будет на следующий премьер, может, у них лучше получится. Да, это вот согласованные действия, согласованные решения. При этом сохраняется стабильная ситуация в стране. Но в том-то и проблема, что и сам Арсений Петрович уходить не хочет, и нет согласованной кандидатуры вместо него. А то, что его низкий рейтинг, действительно, это уже серьезная проблема не только для него, но и для страны. Это, к сожалению, так. Поэтому лучше все-таки искать такие мягкие решения разрешения этой проблемы. Потому что стихийные действия... Действительно, парламент может проголосовать, но это может привести к сложно контролируемым последствиям.
Ну вот в том-то и дело, что все эти процессы, они же свидетельствуют, да, о качестве и парламента, и политикума. Ну, то есть, вот как шутят, что у нас каждый следующий президент хуже предыдущего.
Ну, я, кстати, наверное, это не так, да. Не согласен вот. С этим, но вот парламент, как и по правительствам тоже, кстати говоря.
А парламент, вот чем больше мы возлагаем на него надежд, да, на новый парламент, там парламентская президентская республика снова, а тем меньше он эти надежды оправдывает.
Ну, потому что у нас завышенные ожидания всегда. Это вот особенность, вы знаете, у нас особенность нашей политической культуры, это такие качели. Сначала завышенные ожидания, потом резкие разочарования.
Жесткая ненависть, да, один шаг.
Один шаг, совершенно верно. Вообще, социологи давно шутят, что у нас страна недоверчивых граждан. Не доверяют почти всем. Часто даже ближайшим людям.
Иногда. Да у нас всегда во втором туре против голосуют.
Я уж не говорю про политику. Это, кстати, нормально. Это логика второго тура голосования против. Но вот недоверие к государственным институтам, недоверие политикам конкретным, руководителям страны. У нас, например, неважно, кто... По всем президентам была такая тенденция. Пришел президент, сначала поддержка, через год, я это называю двукратное уполовинивание рейтинга, то есть распад рейтинга, полураспад рейтинга.
То есть Арсений всех... тут прав, когда говорил, что я знал, на что шел.
Ну, немножко...
Потому что все знают, на что
идут. Он игрался немножко, мне кажется, потому что с ним злую шутку сыграло первое премьерство. Он же, помните, говорил, я камикадзе. А оказалось, что нет, несмотря на проблемы, высокий рейтинг его партии, он стал премьером опять. И мне кажется, вот это несколько его расслабило.
Окрылило.
Ну, с одной стороны, окрылило, а с другой стороны, расслабило. А сейчас вот в чем парадокс ситуации? Мне кажется, что падение рейтинга могло бы, наоборот, действительно дать ему большую свободу. Не надо бояться дальнейших непопулярных решений, надо быстрее, радикальнее, жестче действовать. А как говорят разные источники, он все-таки...
Рейтинг все равно упал.
Все равно, куда
что хуже, же... Хуже уже не будет.
Да. Совершенно верно, терять больше нечего, да, и можно было бы действовать более свободно. А источники говорят, что он все-таки очень сильно следит за тем, как пресса реагирует, как о нем пишут, и это деформирует и принятие решений, и его политику.
А вот, кстати, о том, вот как пишут, как комментируют,
интересно, он вчера смотрел все эти фотожабы?
Я вчера...
Некоторые, думаю, смотрел.
Вчера наткнулся на сообщение агентства «Украинские новини», которое якобы получило на свою пресс-службу с адреса пресс-службы БПП, вы, наверное, тоже видели это, да? Рассылку, как нужно правильно комментировать вот последние события и выступление Яценюка, и поведение Барны. Но что вот интересно... Мы вчера разговаривали тоже в прямом эфире с Сергеем Лещенко. И вот знаете, он правда слово в слово комментировал по этой методичке вот поведения Барны.
Ну, знаете, я вам скажу такую вещь, например. Я вот замечаю, я тоже опять-таки, это не конспирология, то, что... пишут депутатам, не только в блоке Порошенко, да, батьковщине.
Расскажите об этой традиции. То есть это
везде. Не традиция, это политтехнология, да. Стараются. Не все, скажем так, как бы повторяют, да. Как правило, это все-таки второй уровень спикеров, да. Спикеры, ну, такие серьезные, они как бы имеют право на импровизацию, на собственный креатив и так далее. Я не знаю, как у Сергея, я здесь допускаю другое. Потому что я, например, по себе замечал, ты что-то скажешь, а потом я смотрю, так тезис повторяется и так далее. Ну, конечно, мне приятно, да, без цитирования, правда, но работают не столько пресс-службы, ну, и аппарат есть советников, которые формулируют вот эти медиатезисы.
Политтехнологи.
Политтехнологи, так. Да, в администрации президента. Я не исключаю, может быть, Сергей взял во внимание это, а может быть, наоборот, вот то,
а
что
может,
он высказывал.
С него списали,
совершенно
да?
верно, да, могла быть и такая логика. Поэтому я вот, знаете, опять вернусь к Яценюку. У меня другая вещь, такая чисто символическая, заинтриговала. Когда Барна его, ну, вроде бы выносилась за трибуны, он держался и за трибуну, и за букет. За букет держался.
100%! Это было...
Вот, это такая интересная психологическая деталь. Что-то в этом есть.
И, конечно, лицо. Вот невозмутимое лицо.
Ну, надо держать, да, да.
Не каждый сможет такое лицо сохранять, когда его вот схватили.
Не только смайлинг надо держать, но да, и фейсинг тоже, извините за каламбур. Да, но здесь у Арсения Петровича другого выхода нет. Он должен сохранять лицо даже при очень плохой ситуации нынешней. И в этом суть его политики. Держаться. Держаться во что бы ни стало, как можно дальше.
Я бы, мне понравилось, харьковский журналист Александр Костенко вчера по этому поводу, ну, много вчера об этом писали, но он, в частности, написал: депутат Барна не хотел трогать Яценюка за причинное место, он хотел унести его целиком во фракцию БПП, потому что во фракции БПП нет персонажей, которые так умеют держать лицо, когда другой держит твои яйца. Как-то так.
Ну, в этом, да, тоже есть, я думаю, частичка истины. Кстати, вот опять-таки, что опровергает конспирологию, что вот это заранее было заготовлено и так далее. Ну, те, кто внимательно наблюдает за ситуацией во фракции БПП, знают. Там уровень дисциплины, кстати, намного меньше, чем в Народном фронте. И
тот же Мустафа Ильиченко всячески расшатывает дисциплину, которая могла бы быть.
Не то, что расшатывает. У них есть собственная позиция, уже есть собственная группа. И там взаимные конфликты и даже скандалы.
Конечно, безусловно.
Это уже стало некой нормой, да. В этом они очень напоминают, кстати, нашу Украину в свое время. И это, кстати, для них звоночек тревожный. Кстати, как ни парадоксально, вот скажу доброе слово о премьерской фракции. Во-первых, стали дружно на защиту своего премьера.
Дрались, да, очень,
вот,
сильно.
Вот то, что начали бить, вот, я это не поддерживаю.
Да. Мне кажется, очень... даже демонстрировали свою вот преданность
Иванчук,
вождю.
Иванчук, вот, судя по тем деталям, которые стали как бы, ну, так визуально заметными, Иванчук там особо отличился, ну, на друга напали, и он, видимо, демонстрировал, что действительно вот эта преданность старой дружбе,
ну,
поэтому
мстил. Своему, да.
Мстил и дружбе, ну, и другу, и лидеру, да, преданность. Но мстил, это было заметно. Но вот я о другом. Голосование. У нас самая дисциплинированная фракция по голосованиям, по посещению Народный фронт. Здесь как раз вот блок Порошенко, он не в лидерах. У них может быть такая внутренняя демократия очень сильная, да. Поэтому я вот и допускаю, что, скорее всего, Барна действовал по собственной инициативе, но его исключили. А это значит, что единство двух фракций хотят сохранить. Это как раз ответ Джо Байдену. Он посоветовал: ребята, обеспечивайте политическую стабильность. И вот президентская и премьерская фракция, мне кажется, стараются ее как-то сохранить.
Но при этом, я еще хочу добавить, но при этом лидер БПП Луценко постит на своей странице кролика убегающего, фотографию кролика убегающего.
Ну, не любит Арсений Петрович, не любит Юрий Витальевич Арсения Петровича.
Я хочу напомнить, просто у нас такая живая дискуссия, что у нас в студии Владимир Фисенко, политолог, и мы обсуждаем последнее событие.
Одна фраза только. Здесь
мы еще не заканчиваем.
Брак по любви, а брак по расчету. Вот что надо иметь в виду. Поэтому посты постами, а политика политикой.
Я хочу у вас узнать, Владимир, возможно, у вас есть предположение, кто заказчик лайтбоксов, которые появились накануне отчета в парламенте,
да?
«Беги, кролик, беги».
Ну, версии разные, я уже слышал.
Даже не отчет, ты мне запретил отчетом это называть.
Никто однозначно не говорит. Я и про Жваню слышал, и там про некоторых других, про Григоришина. Да, поэтому, на самом деле, это не суть важно. Это как бы уже такая деталька, может быть, дальше для истории, а кто вот такую интригу запустил, кто так вот потроллил Арсения Петровича. Вообще вот о троллинге. Это вот классический троллинг, только как бы для широкой публики вот эти лайтбоксы. Вот в чем проблема? У нас политики, я это сам видел неоднократно и слышал, выходит, например, известный бывший вице-премьер, народный депутат, выходит из студии и говорит так, довольный собой, как я его потроллил. Он думает не о том, чтобы обществу дать какой-то очень важный сигнал или объяснить какую-то сложную реформу.
А чтобы
он заботится,
весело.
Да, троллинг, троллинг. Вот политика сводится к троллингу. Вот это проблема.
Вот я, кстати говоря, хотел тоже вот об этом как раз поговорить в другом аспекте. Вот, да, тема этого дня, этой недели, начиная с Байдена, и там был Международный день борьбы с коррупцией, да, вот борьба с коррупцией. Вот у нас, мы все время об этом вот спрашиваем гостей. У нас очень громкие разоблачения. Выходит, Саакашвили называет фамилии. эти люди не просто вот не оправдываются, они вообще никак не реагируют, они даже не подают на него в суд за клевету.
Правильно, потому что опять-таки воспринимают политику как троллинг. И Саакашвили вот только такой громкий очень троллинг на всю страну с большими обвинениями.
Но это же опасно. То есть мы привыкаем к тому, что вот собака лает, ветер носит.
Совершенно верно, да. Это становится таким фоном, таким белым шумом, да. Но вместо политики борьбы с коррупцией у нас троллинг по поводу коррупции. Вот в чем беда.
Вот как это поменять?
Но я все-таки надеюсь, вот у меня пока есть, не скажу, что очень большая, но все-таки надежда на то, что не только новые институции, которые созданы, но и новые люди во главе этих институций, это вопрос их ответственности и вопрос их амбиций. Люди молодые. На этом можно сделать, в конце концов, и политическую карьеру. Но и они боятся, они понимают, что вот с них завтра будут спрашивать. Я имею в виду и антикоррупционное бюро, и антикоррупционную прокуратуру. Завтра с них будут спрашивать. Ребята, а где борьба с коррупцией? Где ее результаты? И они это чувствуют. Поэтому я все-таки надеюсь, что вот эти ребята вынуждены будут как-то двигать процесс дальше. Потому что все остальные играют, троллят по поводу коррупции, они занимаются борьбой с коррупцией. Но надежда, скажу, пока не такая уж большая. Поэтому, ребята, если вы слышите, имейте в виду, мы все-таки ожидаем от вас реальной борьбы с коррупцией, а не очередного троллинга.
Но надежда есть. На
этой слабой оптимистической.
Умеренно
оптимистической. Мы закончим эту сегодняшнюю первую часть нашей программы. Напомню, что у нас в студии сейчас еще пока находится Владимир Фисенко, политолог, и он давал свои оценки тому, что происходило накануне в парламенте.
Ну, а нам, Ирине Ромалийской и Михаилу Кукину, которые сегодня ведут программу «Киев-Донбасс» на Громадском радио, осталось рассказать вам только о том, что мы подготовили для вас на наш вечерний эфир, который начнется в 17 часов, напомню.
Нечестность в борьбе с нечестностью. О странностях работы конкурсной комиссии, формирующей нацагентство по предупреждению коррупции, расскажет один из ее членов.
Дело роты «Торнадо» передано в суд. Новость прокомментирует представитель военной прокуратуры.
Рэпер Ярмак, музыкант и волонтер. С ним поговорим о вечных и сиюминутных ценностях. Ну и послушаем его песни, естественно.
Ну и последний час эфира посвятим особенностям работы журналистов в условиях гибридной войны. В частности, освещению процесса Савченко по разные стороны границы. По скайпу надеемся связаться с шеф-редактором проекта «Медиазона» Сергеем Смирновым. А в студии ждем корреспондента канала СТБ Алену Лунькову. Ну и на этом наш дневной эфир заканчивается. Мы еще раз напоминаем, что в 17.05 вернемся в эфир. Ирина Ромалийская, Михаил Кукин, звукорежиссер Вячеслав Киришун.
До встречи!